И вдруг Ратибору показалось, что девушку он уже где-то встречал. «Проходите». Он жестом пригласил гостей в дом. «Я как раз завтракаю. Втроем делать это веселей». «Спасибо, мы буквально на минуту». Взгляд незнакомца из-под лобби был откровенно испытующим. «Скоро вам придется заниматься одним весьма необычным делом, и я хотел бы предупредить, не торопитесь». Ратибор удивился. Давно с ним никто не разговаривал в такой интригующей манере, полунамеками, словно проводя тест на смекалку и на владение собой, но, с другой стороны, было совершенно очевидно, что незнакомец не шутил. «Может быть, все же войдете? Неудобно разговаривать на пороге?» Ратибор ничем не выдал своих чувств, ответив на взгляды гостей таким же оценивающим взглядом. Ситуация начала его забавлять, хотя в подобные игры он давно не играл. Мужчина и девушка переглянулись, в глазах последней вспыхнули веселые искры. «Я же говорила», — произнесла она грудным голосом. «Он не примет вас всерьез, пока не будет знать всех подробностей дела». «Подробности знать ему пока ни к чему», — равнодушно сказал мужчина. «Извините, Берестов, мы пришли предупредить вас, и только, и не ищите других причин. Положение, в каком вы окажетесь, потребует от вас не только остроты реакции, быстроты мышления, но и запаса терпения и осторожности. Дайте слово, что не станете решать возникающие проблемы в лоб, методом разведки боем». Ратибор начал терять терпение, но не потому, что не любил прозрачных намеков на таинственный смысл речи и топтания вокруг да около, а потому что его необычные посетители знали, с кем имеют дело, а он не знал. Однако пульсирующий огонек интереса в глазах девушки заставлял его вести себя соответственно, с изрядной долей иронии к происходящему, и он не сумел выработать точную линию поведения. «Обещаю быть самим собой», — медленно проговорил Ратибор, с легкой улыбкой преобразившей его худое лицо с выступающими скулами. «Я почему-то всегда считал, что хироманты, оракулы и предсказатели судеб ушли в прошлое, а тем более работающие в паре. Хотя это удобно. С одной стороны, угроза позиции силы в лице мужчины, с другой — обещание удачи в лице женщины. Клиент выбирает, что ему по душе, а предсказатели в результате всегда выигрыши. Так? Жаль», — сказал мужчина, не отвечая на шутку, обращаясь к спутнице, хотя в голосе его не было и тени сожаления. Он не способен к абстрагированию и не внемлет голосу разума. Улыбка сбежала с губ Ратибора. «Вам не кажется, сударь, что вы, по крайней мере, невежливы? Не желаете представиться по этикету? Не надо, это ваше дело. Я и так вычислю вас в скором времени. Но если хотите предупредить, говорите прямо, точно формулируя мысли, и желательно мне, а не тому, с кем пришли. Я разочаровал вас? Извините, тугодума». «Он прав, Ри», — сказала девушка. «Если бы я мог точно сформулировать то, что знаю», — буркнул мужчина, «я бы разговаривал иначе и не с вами. К сожалению, у меня нет количественных данных, только качественная оценка. Извините нас», — девушка протянула руку. «Мы хотим вам добра, иначе не пришли бы, но, к сожалению, не можем сообщить ничего конкретного. Может быть, в дальнейшем вы поймете, почему». Ратибор, поколебавшись, взял руку девушки в свою, легонько прикоснулся губами к пальцам, а когда поднял голову, мужчина уже шел по площадке голубовато-прозрачной улитки лифта. «Не обижайтесь на него», — тихо сказала девушка, не отнимая руки. Глаза ее потемнели. «На него нельзя обижаться». «Попробую», — ответил Ратибор, внезапно вспоминая, где и при каких обстоятельствах видел стоящую перед ним незнакомку. Память все-таки вытащила из своих глубин нужный видеослед. «До свидания, Анастасия». Девушка прищурилась, не удивившись. «Вспомнили? Тогда за вас можно не беспокоиться». «Настя!» — окликнули девушку из лифта. «Мы опаздываем». «Иду!» — откликнулась та. «Прощайте, кобра. Желаю вам ни пух, ни пера. К черту!» — пробормотал Ратибор, машинально глядя ей вслед. Девушку звали Анастасия Демидова, и работала она F-аналитиком в экспертном отделе Института внеземных культур. Из гостиной раздался двухтональный сигнал вызова. Ратибор опомнился, вошел в квартиру и закрыл дверь, только теперь с досадой обнаружив, что держит в левой руке салфетку. Бросив ее на стол, включил голосом ответ связь. Над выпуклым глазом Виома выросла световая игла, развернулась в объемное изображение диспетчерского отдела. «Три девятки по треку», — коротко сказал дежурный. «Готовность сбора 20 минут. Трек — тревожный канал. Три девятки по треку, сигнал тревоги». «Принял», — кивнул Ратибор, у которого ёкнуло сердце. «Не слишком ли быстро начинают сбываться все предсказания, только что удалившихся прорицателей. А еще было жаль майского воскресенья. Отработка тревожного вызова в отделе безопасности обычно длится не более 10 минут, после того, как оперативник прибыл на базу привязки. База, к которой был привязан Ратибор Берестов, располагалась под Брянском, практически рядом с домом, и называлась «Радимич-2». Поскольку автомат-распорядитель трека направил Ратибора не на стартовый комплекс курьерских шлюпов, а на поле спейсеров и спасательных модульных связок, называемых склонными к мрачному юмору безопасниками «пакмаками», что было сокращением слов «пакет макарон», Ратибор понял, что случилось нечто неординарное. Лифт базы выбросил его, уже одетого в фирменный кокос, возле гигантской люстры высотой в 70 метров, модульной связки, состоящей из плотно упакованных осевого драккара и 8 внешних коггов. Один из модулей был выдвинут, и как только Ратибор нырнул в люк осевого, встал на место. Рубка драккара ничем не отличалась от подобных постов управления всей летающей воздушной и космической техники. Ратибор нырнул в мидль-захват, автоматы запеленали его в защитный кокон, и начался отсчет времени вывода на траекторию. В голове пилота раздался голос. Включилась система компьютерной связи с диспетчером управления, а также с кип-интеллектом базы, с координатором модуля и с главным компьютером отдела, которого называли «умником».